Свобода. В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Гаагский трибунал и власти Сербии не подтверждают информацию об аресте Ратко Младича. Глава ведомства ООН по правам человека прибывает в Северную Осетию. В Хорватии зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Гаагский международный трибунал по военным преступлениям заявил, что не располагает информацией о задержании Ратко Младича. Ранее во вторник в СМИ появилось несколько сообщений о задержании или блокировании в Белграде Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Генерал Младич – один из наиболее разыскиваемых балканских военных преступников. Канцелярия премьер-министра Сербии Воислава Каштуницы опровергла информацию о задержании Младича. Ратко Младич обвиняется в военных преступлениях, в частности, в организации массового убийства боснийских мусульман в городе Сребренице в 1995 году. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. Она побывает в Бесланской школе, подвергшейся нападению в сентябре 2004 года, и посетит Центр психологической реабилитации для пострадавших от теракта. Запланированы переговоры Арбур с руководством Северной Осетии. Во вторник Луиза Арбур посетила Чечню. На переговорах с президентом республики Алу Алхановым она выразила озабоченность ситуацией с правами человека, в частности, исчезновениями людей в Чечне и информацией о применении пыток правоохранительными органами. Визит премьер-министра Грузии Зурабана Гайдели в Москву перенесен на неопределенный срок по инициативе российской стороны. Одновременно с этим российское посольство в Грузии ужесточило выдачу виз для грузинских граждан. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили лично сообщил премьер-министру Зурабану Гайдели, что правительство России решило перенести на неопределенный срок рабочий визит грузинского премьера в Москву. Зурабан Гайдели рассчитывал посетить Россию 26 февраля и провести переговоры с премьер-министром Михаилом Фатковым по ситуации в Южной Осетии. Однако в Москве сочли, что визит премьер-министра Грузии в нынешних условиях с учетом ситуации в Южной Осетии неуместен. Причем российская сторона не уточняет, когда такой визит может состояться. Одновременно российское посольство в Грузии ужесточило выдачу виз для граждан Грузии, желающих посетить Россию. В Тбилиси считают это опять-таки определенной санкцией и проявлением недовольства политикой грузинских властей. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Челябинский военный суд приговорил рядовых Алексея Шишко и Константина Сидоренко к году службы в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Дело рядового Андрея Сычева, который в результате издевательств сослуживцев стал инвалидом, в суд пока не поступало. Состояние Андрея остается тяжелым, говорит его мать Галина Сычева.
В субботу была сделана операция язвы желудка, удалились желудочный пузырь, заодно аппендицит. Это все было в субботу, сразу несколько операций. Анализ уже немножко получше, но тромбозы еще есть и может еще что-то возникнуть внезапное.
Сообщила во вторник журналистам мать Андрея Сычева. Она постоянно находится рядом с сыном в военном госпитале имени Бурденко в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент. «Хамас» продолжает консультации о формировании коалиционного кабинета. Политический лидер группировки Халед Мишааль заявил во вторник, что переговоры с Израилем возможны только при условии, что он выведет войска со всех палестинских территорий и признает правомощность Хамас. Израиль обещал бойкотировать Хамас, который призывает к уничтожению еврейского государства. Госсекретарь США Кондолиза Райс, совершающая поездку по Ближнему Востоку, заявила, выступая во вторник в Египте.
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков. Необходимо отказаться от насилия, если вы намерены выполнять обязательства, взятые на себя палестинцами, в плане сотрудничества с Израилем и приверженности мирному процессу.
Сказала госсекретарь США. В Вене безрезультатно завершился первый раунд международных переговоров по будущему статусу Косово. Представители Сербии и косовских албанцев при участии международных посредников договорились продолжить обсуждение в марте. Заместитель главного представителя ООН на переговорах по Косово Альберт Рохан заявил, что на данном этапе не предполагалось заключение каких-либо соглашений, обсуждались исходные позиции сторон. Косово, формально оставаясь частью Сербии, с 1999 года находится под управлением ООН. Албанское руководство края борется за его полную независимость.
Радио «Свобода». Новости.
Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Как сообщает Интерфакс, соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне, где проживает Березовский. Патаркацишвили заявил, что не будет влиять на редакционную политику издательского дома «Коммерсант», полновластным хозяином которого он стал. По словам бизнесмена, должна быть сохранена независимость изданий, входящих в «Коммерсант», от политического влияния. Российский МИД пока не получил от шведских властей разъяснений по поводу задержания 15 февраля российского ученого Андрея Замятина.
Сами шведские власти, когда проинформировали нас об этом и не смогли внятно объяснить, в чем проблемы с российским гражданином, просили нас не придавать это дело огласке. Раз в Швеции протекло, значит, они, видимо, изменили свое мнение и решили такую утечку дать. По-прежнему внятных объяснений причин задержания нашего гражданина мы не имеем.
Это был Сергей Лавров. 29-летний ученый-генетик, работавший в научно-исследовательском институте в шведском городе Уппсала, был задержан по обвинению в шпионаже. Суд продлил срок ареста до 3 марта. После 11 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 58 комплектов наград из 84. Сегодня в программе розыгрыш 7 комплектов медалей. Напомню основные новости к этому часу. Гаагский трибунал и власти Сербии не подтверждают информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека прибывает сегодня в Северную Осетию. В Хорватии зарегистрирована вспышка птичьего гриппа.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня снег, переходящий в дождь, от минус 2 до плюс 2 градусов. Ветер южный 2-5 метров в секунду. В Петербурге возможен снег. Днем минус 5, минус 7. Ветер восточный 1-3 метра в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы Северо-Запада». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – строительство второй сцены Мариинского театра, взаимоотношения российских чиновников и иностранных архитекторов. В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет Северо-Западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. В преддверии 23 февраля наш корреспондент Мумин Шакиров побеседовал с писателем и журналистом Виктором Шендеровичем.
Писатель Виктор Шендерович отслужил в армии полтора года после окончания Щукинского театрального училища. Судьба его забросила в образцовую мотострелковую дивизию Забайкальского военного округа. С тех пор прошло 25 лет. Насколько изменились нравы и порядки в армии за этот период?
Я могу ведь судить только снаружи, в каком-то смысле, по счастью. Судя по тому, что мы читаем и знаем, армия еще деградировала, даже по сравнению с советскими временами. Произошла дальнейшая деградация, дальнейший распад. Вернувшись из армии, честно говоря, думал, что я приобрел какой-то уникальный тяжелый опыт. Я сейчас понимаю, что ничего уникального в нем не было. И по сравнению после истории, о которых мы узнаем время от времени, не говоря уже об истории Сычева, можно сказать, что у меня был просто санаторий.
В армии можно приобрести друга? Вот у вас это произошло или нет?
Вы знаете, в армии было несколько замечательных людей мной встречено, в том числе людей, которые просто поучаствовали в моей жизни. Ну, один врач там, например, просто могу сказать, меня спас. Были просто замечательные, хорошие люди, помогавшие, поддерживавшие. Но я бы так сказал, что это довольно экстремальный способ заведения дружбы. Я в этом смысле сторонник шаламовской теории, когда он говорил, что лагерь не может дать человеку ничего хорошего. Советская армия, подозреваю, что и российская, к лагерю, ну не в шаламовском варианте, в каком-то более мягком, а, конечно, может быть приравнено. Это опыт рабства, это опыт неволи, это опыт унижения.
Какие песни вы пели в армии, можете вспомнить?
У солдата выходной пуговицы в ряд. Ярче солнечного дня золотом горят. Вот не побоюсь этого слова, так вот.
Скажите, а как, на ваш взгляд, меняется песенное творчество от советских времен до российских?
Собственно, армейское творчество как меняется, я не знаю, потому что я не знаю, что поют сейчас. Если судить по общему состоянию армии, песенный репертуар в лучшую сторону меняться не должен.
А на ваш взгляд, песни современных композиторов, если так можно назвать, или современных популярных исполнителей, таких как Любэ, поют в армии или нет?
Поскольку у песни строевой есть утилитарная задача, она должна быть на 4/4, я думаю, что ничего сложнее Газманова там быть не может.
Виктор Шендерович попал в армию курсантом. Спустя полгода стал рядовым. Демобилизовался в звании сержанта.
Мумин Шакиров беседовал с Виктором Шендеровичем.
На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро. Череповецкая газета «Речь» утверждает в статье «Цепная реакция», что вслед за соляным бумом, охватившим Череповец и другие российские города, грозит прийти бум сахарный. Как пишет газета, уже сегодня продавцы мелкооптовых торговых точек города с тревогой наблюдают наплыв посетителей пенсионного возраста, которые основательно запасаются сахаром задолго до наступления плодово-ягодной страды. Впрочем, это и неудивительно. Соляной ажиотаж, неожиданно разразившийся на этой недели, спровоцировал своеобразную цепную реакцию, утверждает газета «Речь». «Власть, спасай Хибарку». Архангельская газета «Поморье» пишет о проблемах острова Хабарка, который некогда назывался именно Хибарка. Газета не случайно называет этот остров лишним для властей. Это в былое время раннего утра Хабарка оживала, и вереницы людей с шутками и прибаутками спешили на работу на лесозавод номер 12. Однако с 1 октября прошлого года завод встал. Теперь на улицах пустынно. Чиновники кивают головами, проклиная про себя этот лишний на их карте остров, пишет архангельская газета «Поморье». Газета «Великий Новгород» анализирует ситуацию с городской службой коммунального спасения. Как пишет газета, аварийная служба в ЖКХ существовала в том или ином виде всегда. Должен же кто-то держать коммунальную оборону в часы, когда сантехники, электрики и водопроводчики обыкновенных ЖЭКов отдыхают. Самый большой объем аварийных заявок в январе – электротехнические работы, и их количество вдвое превышает цифру прошлых месяцев. Причина проста – Электросити большинства домов не рассчитаны на то, что в квартире будет и компьютер, и стиральная машина, и микроволновка, а тут еще морозы, обогреватели стали подключать, нагрузка возросла. К тому же капремонт внутри домовых электросетей практически никогда не делается, утверждает газета «Великий Новгород».
Обзор подготовил Михаил Берг. Вернемся к теме нашего часа. В последнее время получили новое развитие дискуссии вокруг второй сцены Мариинского театра. В частности, выяснилось, что проект Доминика Перо невозможно воплотить в первозданном виде на отведенной площадке. Его придется серьезно менять. Об этом в репортаже Татьяны Вольской.
Страсти вокруг второй сцены Мариинского театра кипят уже несколько лет. Сначала бурно обсуждались проекты, выставленные на конкурс. Победил, как известно, проект французского архитектора Доминика Перо. Потом против строительства не менее бурно протестовали жители квартала. А когда ДК первой пятилетки был все-таки снесен, сразу же раздались голоса, что его снесли зря. И вот теперь получено экспертное заключение Московского государственного строительного университета, которое гласит, что реализовать проект Перо на выбранной площадке за Крюковым каналом невозможно. Впрочем, что бы ни скрывалось за этим экспертным заключением, многие петербургские архитекторы вряд ли пожалеют о неудачах Доминика Перо в северной столице. Архитектор Борис Устинов вообще считает проект банальным.
Это типовая структура, которую укутывают в какие-то декоративные новые одежды. Это вуаль, накинутая на обыкновенность.
Но ведь это результат помпезного конкурса.
Конкурсы все в 99 случаев из 100 дают результаты усредненные. Конкурс откидывает самые лучшие и самые худшие. Вся история конкурсов, которые особенно в 20 веке были развернуты, свидетельствует о том, что многие лучшие проекты были отбросаны. конкурса – это царство усредненного социально-культурного слоя.
А вот в возможности возвести здание «Спроектированное перо» Борис Устинов как раз не сомневается.
Там используется техника, технологические и конструктивные возможности, которые позволяют решать эти задачи.
Дело тут, по мнению архитектора, совсем в другом.
Где обращаются большие средства, там всегда существуют подземные течения, о которых мне, например, скучно даже и знать.
И все же Доминику Перо придется менять свой проект, который теперь, скорее всего, лишится своего золотого купола.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:15. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии не подтвердили информацию об аресте Ратко Младича. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур сегодня посетит Беслан. Командование ВВС России опровергло заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами и вертолетами. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидата, победившего на выборах радикальной группировки «Хамас». Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Америка о России», президентская кампания Каспарова, кинообозрение, гейши и самураи в западных фильмах, интервью, гости американского часа, поэты, авангардисты Леонид Дрознер и Игорь Сатановский, рецензия, Джозеф Смит Ричарда Бушмана, биография основателя Мормонской церкви, репортаж, Нью-Йоркский фестиваль мировой музыки. Слушайте сегодня в 14:00 по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас в студии Людмила Лихачева, представитель архитектора Доминика Перо в Петербурге. Наша тема – строительство второй сцены Мариинского театра. Отношения иностранных архитекторов и российских чиновников. Почему крупнейший архитектурный проект Петербурга испытывает такие сложности? Здравствуйте, Людмила Николаевна.
Добрый день, Дмитрий.
Вот только что, 2 минуты назад, мы слушали репортаж. Там, в частности, архитектор петербургский высказал несколько мнений, в том числе о проекте Доминика Перо. Может быть, следует начать с комментария вот, его высказываний.
Вот конкретно по проекту, да?
Да, то, что он банальный, он сказал...
Банальным он назвал только внутреннее сооружение, хотя, в общем-то, тогда, может быть, многие вещи, которые делал мисс Ван дер Рой, вот все вот эти вот замечательные модернистские произведения, которые во многих странах уже давно зачислены в памятники архитектуры, тоже можно назвать банальными. То есть между лаконизмом и банальностью достаточно тонкая грань.
Ну, вообще, общий фон... который сопровождает и конкурс, и теперь уже победивший проект, это некое такое недовольство тем, что происходит. Причем непонятно, то ли это целенаправленная какая-то политика, то ли все-таки стихийная такая консервативность общества. Все говорят о том, что новый проект испортит исторический центр Петербурга, что надо очень внимательно относиться к таким вещам и так далее. Вот по вашему мнению, чего здесь больше? Именно целенаправленные, именно политики все-таки, да, заказ или это вот такое самосознание?
Нет, вы знаете, я думаю, что здесь никакого заказа нет. Во-первых, отношение к конкурсу как таковому было очень благоприятным, почти восторженным даже. И отзывы, скажем, я не знаю, там, московских независимых критиков, которые являются лидерами мнений в этой области, именно о конкурсе, они были сугубо положительными. А что касается приятия, скажем, подавляющим большинством общества каких-то инноваций, вообще не важно в какой области, в моде, в архитектуре, в литературе. Мне бы, например, было неприятно, если бы все сказали: «Боже мой, какой прекрасный проект». Для меня бы это был очень плохой симптом.
Ну, если вот о конкурсах мы заговорили, тоже в репортаже прозвучало мнение господина Устинова,
да, что срезают пики и выводят посредственность на первое место. Ну, это, наверное, вопрос спорный, потому что мне кажется, что такое происходит скорее в открытых конкурсах. Когда очень большое количество участников, вот как, например, на, скажем, на Опера Бастии в Париже, был открытый конкурс. Там было рассмотрено порядка 600 проектов. Вот когда идет такая вот проектная масса, наверное, усреднение итогов неизбежно.
А в данном случае?
В данном случае это же все-таки был конкурс по приглашениям, и приглашались, в общем-то, лучшие российские архитекторы и лучшие западные архитекторы, которые вот на тот момент согласились вообще участвовать в каком-то конкурсе в России, потому что он фактически был первым.
Скажите, ну, наверное, надо все-таки для начала рассказать о том, какова сейчас ситуация, что произошло, что происходит, на каком этапе находится проект и так далее.
Ну, я тогда начну с этапа. И надо, наверное, немножко объяснить, что в нашей стране, как, в общем, и в ряде других, проектирование происходит в три этапа. Сначала делается форэскиз или предпроект, который у нас уже был сделан вот в этом случае. Потом делается фаза проекта, а потом у нас в России рабочая документация уже для строителей. В том случае, если здание не строят западные фирмы. Потому что если строят, допустим, западные подрядчики, то им не нужна рабочая документация. И в этом, кстати говоря, вот одна из проблем, скажем, плохой совместимости западных архитекторов с российской проектостроительной практикой. Они не умеют делать рабочку, и ее надо уже отдавать, вероятно, российскому адаптеру или партнеру. Но мы еще пока находились на стадии проект или стадии П, которая вот должна была быть сдана в декабре прошлого года, но в силу ряда причин, о которых, наверное, вот придется объяснить, потом этого не произошло. Этого не произошло.
Ну вот какие-то причины. То есть, на самом деле, стороннему наблюдателю, наверное, интересно именно вот подноготное, так сказать, всего происходящего, потому что до людей, ну вот я так себя причисляю к сторонним наблюдателям, доходят только какие-то отрывочные
информации. Да, иногда довольно искаженная информация. Откровенно говоря, она такая, знаете, под разными углами зрения подается и зачастую достаточно далека от истины. Ну, наверное, первая причина в том, что не все исходные данные, которые должны были быть переданы архитектору, были ему предоставлены вовремя.
Изначально вы имеете
в виду? Я имею в виду и изначально, там были достаточно серьезные упущения, даже вот с начала проектирования. Оно, в общем-то, идет уже с июня 2005 или 2004 года. Вы знаете, я просто уже не помню. Это кажется таким длинным периодом. Полгода делали предпроект, а потом долго-долго обсуждали, значит, форму взаимодействия по второму контракту, и потом приступили. И вот полгода было отпущено на фазу проекта, что, с моей точки зрения, вообще было маловато на самом деле. Но вот проектировщик на это согласился и, вероятно, думал, что ему вот к моменту подписания контракта или сразу после этого вот все то недостающее, чего он не получал, скажем, с самого начала, будет предоставлено. Ну, это большая информация, без которой трудно проектировать. В этой ситуации, чтобы не останавливать проектный процесс, он принял решение, что он будет работать вот с теми исходными данными, с той базой, которая у него есть. Хотя, на самом деле, если следовать букве закона, этого делать нельзя. Наш градостроительный кодекс запрещает проектировщику работать без полноценных исходных данных. То есть Доминику Перо вообще надо было, не получив их в какой-то момент, встать в третью позицию и сказать: я останавливаюсь, я дальше не проектирую. И тогда, вероятно, ну, что-то изменилось бы. Но он продолжал проектировать, и, к сожалению, вот к декабрю месяцу проектная документация была не в полном объеме.
Ну, опять, как сторонний наблюдатель, скажу, все-таки такой большой, грандиозный проект, тонкая работа. Как могло получиться так, что сначала проект победил в конкурсе, да, был утвержден, а теперь речь идет о том, что он не соответствует там, я не знаю, месту, требованиям и так далее. Его надо переделывать и чуть ли не переносить там в другое место. Или это нормальная практика?
Переносить я не слышала.
Была такая информация, даже в СМИ, о том, что возможно, причем это говорили, кстати, это не слухи, это говорили чиновники.
А кто же? Интересно. Вот, честное слово, я официального мнения такого не слышала. Что, Михаил Ефимович Швыдкой говорил такое, да?
Нет. Он-то как раз говорит достаточно расплывчато о перспективах, а говорили именно люди из дирекции по там, строительству, чему-то там еще, заместитель. Ага, угу. Вот его приводятся слова.
То
он
есть
перечисляет
из
целый...
службы государственного заказчика?
Да. Он перечисляет целый ряд причин, по которым проект не может быть реализован в том виде, в котором он изначально задуман был, и вот в том числе говорит, что лучше бы его построить где-нибудь там за городом, да,
ну,
на пустыре.
Тогда, вы знаете, тогда это субъективное мнение, это не официальное мнение, то есть такого, скажем, официально вот архитектору этого никто не говорил, никто не транслировал, то есть никаких письменных таких заявлений не было. Вот, а что касается переделки проекта, то сейчас, да, происходит переделка, значит, купол и вообще объем сооружения понижается примерно метров на 10, в том числе сценическая коробка на 6 метров, что с самого начала театром отрицалось категорически, они хотели такую же высоту сценической коробки, как в реконструированном Ковент-Гардене, чтобы иметь возможность также оперировать вот с этими с мягкими декорациями и принимать в том числе вот лучшие оперные театры мира у себя на гастролях. Но сейчас они вот как-то на это даже согласились. Кроме того, там пришлось пожертвовать некоторыми офисными пространствами для дирекции, несколькими репетиционными залами. Значит, почему это произошло? То есть архитектору была поставлена задача. Это произошло вот совсем недавно, меньше месяца тому назад, была поставлена задача уменьшить объем сооружения так, чтобы не нарушать инсоляцию домов по Минскому переулку, чтобы их не надо было расселять. Потому что, в общем-то, такой печальный результат общественных слушаний, он был связан не столько с проблемами там, совместимости, несовместимости этой архитектуры, то есть не с вкусовыми и эмоциональными моментами, а с тем, что люди просто испугались расселения. Это всегда неприятно, мы не любим менять место жительства, и там подавляющее большинство вот этих вот собственников и жильцов этих домов, они были категорически против переезда. Значит, почему так произошло? Вот я сейчас на этом аспекте отдельно остановлюсь. Вот вообще западные архитекторы, они удивительно законопослушные люди. То есть если им была выдана программа конкурса, которая предписывала определенное количество квадратных метров, определенные параметры сооружения, там, высоту, вот, которую нельзя превышать, вот ровненько так они и делают. То есть 39 тысяч квадратных метров – это гигантский, колоссальный, конечно, площадной такой параметр и огромный объем. В период, когда готовился конкурс, понятно было, что инсоляция домов из-за строительства такого большого здания будет нарушена. Но функциональная программа была согласована театром, и, в общем-то, как многое у нас откладывается на потом, те власти городские, вот они сказали, что мы потом решим этот вопрос. Мы потом это решим. То же самое произошло с парковочными местами. В программе, в конкурсной программе, которую Перо там свято соблюдал в течение первого этапа проектирования, было написано, что в подвалах существует паркинг исключительно для дирекции театра на 33 места. Вот. Потом, значит, что происходит потом? И проблему паркингов было сказано, мы тоже решим потом. Вероятно, за счет расселения домов можно будет там поставить паркинги, этажерки. Значит, потом происходит ротация, значит, власти, да? И все это потом, оно куда-то уходит. И вот этот сюжет, он расплывается между федеральным заказчиком и городскими властями. То есть, по сути дела, им никто не занимается. И приходится менять потом все.
Спасибо. Мы продолжим беседу во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Запада и узнаем о планах некоторых петербуржцев на сегодняшний день. Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы». Смену власти в Дагестане ведущий программы Виталий Портников обсудит с журналистами Аланом Касаевым и Вадимом Дубновым. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов утра по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии не подтвердили появившуюся во вторник в ряде средств массовой информации информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. Она побывает в Бесланской школе, подвергшейся нападению в сентябре 2004 года. Запланированы переговоры Арбур с руководством Северной Осетии. Командование ВВС России опровергло заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами и вертолетом. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас». Госсекретарь США Кондолиза Райс встречается сегодня в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком. Главная тема переговоров – ситуация в палестинской автономии. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадре Патаркацишвили. Соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области энергетики, ситуация в регионе Каспийского моря и Карабахская проблема. Вспышка птичьего гриппа отмечена в Хорватии. У мертвых лебедей, найденных на одном из хорватских островов, обнаружен вирус, смертельно опасный и для человека. В Эквадоре, в провинции Напо, власти ввели чрезвычайное положение после того, как здесь вспыхнули беспорядки. В столкновениях с солдатами ранены 3 человека. Волнения начались после того, как эквадорские нефтяные компании объявили о сокращении расходов на социальные нужды. На Олимпийских играх в Турине сегодня будут разыграны 7 комплектов наград. После 11 дней соревнований в неофициальном командном зачете лидирует сборная Германии – 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Мурманский областной совет профсоюзов принял заявление к президенту России о недопустимости значительного повышения цен на энергоносители. В заявлении отмечается, что неуправляемый рост цен на внутреннем рынке на нефтепродукты ставит экономику Мурманской области на грань выживания, поскольку в регионе 80% получаемого тепла вырабатывается путем сжигания топочного мазута, а отопительный сезон длится более 8 месяцев. Сегодня у здания Законодательного собрания Петербурга пройдет митинг против строительства на Васильевском острове морского порта. Поводом для проведения акции стало решение городских парламентариев называть проект строящимся морским торговым портом, включающим морской пассажирский терминал. По мнению представителей общественной организации «Защитим остров Васильевский», законодатели тем самым закрепили торговое, а фактически грузовое назначение порта, который будет располагаться в центре города. В связи с большой задолженностью населения Архангельска местному водоканалу, городские власти решили выселять должников из благоустроенного жилья в неблагоустроенное. Начальник управления энергетики и ЖКХ мэрии Виктор Чурносов заявил, что если человек не может платить за водопровод, он может пользоваться водоколонкой на улице. 2 запроса в военную прокуратуру подготовил Вологодский совет солдатских матерей. Первый связан с массовыми обращениями родителей череповецких солдат-срочников по поводу их возможной отправки в Чечню. 2-й запрос связан с проверкой фактов того, что 3 офицера, проходящих службу в Вологодской области, имеют судимость. В гарнизонном военном суде города Калининграда началось слушание уголовного дела в отношении офицера сухопутной группировки Балтийского флота капитана Андрея Балашова, который обвиняется в жестоком избиении солдата срочной службы. По данным следствия, причиной избиения стало то, что солдат проспал время подъема. Командир части, стремясь избежать огласки, принял решение отвезти рядового не в военный госпиталь, а в больницу скорой медицинской помощи Калининграда. При этом, чтобы не вызывать подозрений, солдата переодели в гражданскую одежду и велели сказать, что он просто упал. В Карелии жительница Пудожского района приобрела за один раз 70 килограмм соли, опасаясь перебоев с поставкой этого продукта. И хотя министр экономического развития республики Александр Грищенков сказал, что в ближайшее время ажиотаж вокруг соли в Карелии пойдет на убыль, пока в местной торговой сети наблюдается ажиотаж вокруг этого продукта. По словам Александра Грищенкова, причиной такого спроса на соль стала искусственно созданная паника вокруг якобы ожидающего регион дефицита соли.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». Микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы строительства второй сцены Мариинского театра «За и против». В студии уже включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задать свой вопрос нашему гостю или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Как вы относитесь к тому, что строительство второй сцены Мариинского театра поручено иностранцу? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Я отношусь довольно-таки скептически, поскольку я считаю, что Мариинский театр не должен быть изменен вообще. Реставрация должна быть проведена, но это человек, который не знает вообще историю нашего города, который совершенно не представляет, что требуется городу. Я противник строительства новой сцены.
Я считаю нормально. Я думаю, что будет быстрее по срокам, потому что у нас никогда быстро все не получается. Я сама работаю в цирке и все это вижу.
Наверное, можно рассматривать такие предложения, если могут предложить что-то лучшее. А в принципе, у нас, наверное, есть и свои дарования, которые могли бы сделать не хуже.
Наверное, надо было поручить нашим архитекторам. Поддержать, как говорится, отечественного производителя. А что иностранцы? Это хорошо, наверное, с одной стороны, но не знаю.
Я думаю, это прекрасно. Потому что наш город вообще изначально строился иностранными архитекторами. А что в этом такого? Какая разница? Обязательно должен строить какой-то россиянин? Нет уж, извините.
Я не знаю, я, честно говоря, не могу даже сказать, извините.
Не слышали?
Нет.
Я думаю, что у нас достаточно архитекторов, которые могут построить эту сцену в традициях нашего города. Во-первых, все затянулось, и там много вопросов к техническим проектам. Есть и удорожания определенные, были сведения в прессе. Поэтому с иностранцем темное дело.
Я не страдаю фобиями по отношению к иностранцам. Самое главное, чтобы был качественный проект, который бы соответствовал духу нашего города, раз. Во-вторых, не убивал бы вокруг архитектуру, это два. А в-третьих, пожалуй, это самое главное, был безопасным.
Там же они выбирали, кто там лучше. Я думаю, что выбрали, наверное, самый лучший проект, несмотря на то, что на это иностранцы.
Положительно. А почему бы и нет? А кто наш Питер строил? Разве только русские архитекторы?
Я считаю, тот, кто лучше может сделать, тот и должен это делать. Но я не специалист в этой области, поэтому не могу сказать, плохо это или хорошо. Надо увидеть, что будет.
Если не брать конкретно то, что это такой вот очень модерновый проект, и то, что он не будет реализован, то, наверное, это нормально. В нашем городе вообще по большей части иностранные архитекторы строили.
Без разницы, хоть наш, хоть иностранец. Другое дело, надо историческую застройку вот сохранить. Потому что не просто отдельные памятники хороши в городе Петербурге, а именно вот эта вот вся ансамблевая застройка, которая будет нарушать вот эта вторая сцена.
Конечно, патриотические чувства присутствуют, но то, что строит иностранец, вот нехай бы он строил, если бы он строил красиво, и это было бы в духе города. Это можно было бы построить в новом районе такую сцену, а здесь, в моем представлении, это не вяжется с Мариинским театром.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к тому, что строительство второй сцены Мариинского театра поручено иностранцу?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Людмила Лихачева, представитель архитектора Доминика Перо в Петербурге. Мы обсуждаем строительство второй сцены Мариинского театра. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Вы знаете, вот за всем вот этой вот стройкой такая просматривается очень хорошо коррупционная основа. По-моему, вот этот господин Перо, они его по-черному использовали. Вот, потому что, во-первых, так сказать, это уничтожается сразу же вот этот вот весь этот квартал, который называется Коломна. Вот, это раз. А во-вторых, все это в такой атмосфере происходило, все эти конкурсы, на безальтернативной основе. Вот вы вспомните, там это Чайнатаун, там строит там фирма, которая там только до этого баню построила где-то. Вот, потом намывает грунт под вокзал фирмы, в которой было, по-моему, на момент ее, так сказать, принятия проекта, там, по-моему, 10 тысяч, не то рублей, не то долларов, там, это самое, уставного капитала, по-моему. Вот это такая же афера, как все это предыдущее. И потом у меня вот вопрос к этой госпоже, которая присутствует. Как она вообще думает? Может, к чертовой матери снести вот эту вот всю старую часть города и застроить ее там, так сказать, вот в духе, так сказать, господина Перо и ее там это? Спасибо, извините.
Но Доминик Перо все-таки бани, насколько я знаю, не строил, да?
Бани нет. Могу от себя сказать, что я категорически против сноса старой части города, как предлагает вот этот вот радиослушатель. И еще я хотела бы к его сведению сообщить, что квартал, который был освобожден, называется не Коломна, Коломна гораздо больше, а Литовский квартал.
Вот мы прослушали мнение горожан, самые различные, но там очень четко, да, проявились какие-то такие моменты, да, мифы, которые уже возникли вокруг этого строительства.
Да, да, и не только вокруг этого строительства.
Да,
такие,
да,
в общем, мифы с бородой. Знаете, какое я выражение, вот как архитектурный критик с солидным стажем, у меня вызывает просто аллергию, чесотку, вписывается, не вписывается. Вот это вот я просто слышать не могу. Слава богу, сегодня этого никто не произнес. Между прочим, я отметила про себя. Это очень хороший признак. Правда, и вопрос был не так. Вот когда ставят так вопрос, как вы считаете, это здание вписывается там в контекст или в центр города? Или не вписывается?
К нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте.
Доброе утро.
Ваш вопрос и представьтесь.
Наталья, я из Москвы звоню. Скажите, пожалуйста, а что вы знаете о реставрации гостиницы «Астория»? Я была там в 86-м году и была потрясена вот наличием антиквариата, вот этой естественностью. Убранство было в полной сохранности, ну, красота, дух необыкновенный. И потом в 95-м или 96-м году снова. Вы знаете, просто до слез было обидно, какой пряник сделали, убили все просто. Как архитекторы, как вот имеющие представление об этом, скажите, кто это делал, кто угробил достояние?
Спасибо. Тема у нас расширяется неожиданно. Вот об Астории. Что-то вы можете сказать нашему слушателю?
Вы знаете, я, к сожалению, не готова ответить на ваш вопрос, потому что, как мне кажется, вы имеете в виду именно интерьерные решения, убранство интерьера. Я была в Астории вот до последнего времени, до того, как ее, скажем, обновили ее интерьер, два раза. По-моему, первый раз в 65-м году, когда приехали мои родственники из Франции. И я помню действительно исторический интерьер с этими дубовыми обшивками номеров. Было очень красиво и, как мне вот ребенком показалось, довольно мрачно. И я не думаю, что там, вот, скажем, мое эстетическое чувство не царапает новый интерьер до такой степени, как ваше. Хотя я понимаю, что это субъективно.
Спасибо. Мы вернемся все-таки к нашей теме. Вот взаимоотношения чиновников российских и Доминика Перо, в частности, да? Все-таки тема отношения российских чиновников с кем-либо или с чем-либо, это тоже тема отдельная и с бородой. Вот как тут строились отношения и что на самом деле сам Доминик Перо, может быть, говорит об этом или вы, наверное, знаете?
Ну, вы знаете, я думаю, что у них тоже есть чиновничество, у них тоже огромное количество всяких бюрократических процедур, хотя их очень трудно сравнивать с нашими, но проблема не в чиновниках, а проблема, например, в данном проекте в том, что у нас в какой-то момент было утрачено то, что, кстати говоря, в общем, возможно, существовало в социалистическую эпоху. У нас был утрачен градостроительный подход к размещению объектов и осмысление градостроительное. Не конкретно объекта, а вот всей территории, которая меняется от внедрения вот этого возмутителя спокойствия. Именно поэтому не была сделана градостроительная концепция. Вот смотрите, у нас Мариинский театр сейчас, Получается, что он образует такой целый театральный квартал или ансамбль, такой конгломерат. Смотрите, уже строится третья сцена. Это на улице Писарева, 20, на месте, не на месте, а это реконструируется здание сгоревших мастерских декорационных Мариинки под симфонический зал для проведения симфонических концертов на 1200 мест. У нас будет реконструироваться первое здание историческое, строится вторая сцена, и кроме того, Гергиев получает еще в результате вот проведения этого конкурса на реконструкцию ансамбля Новой Голландии, получает там еще какие-то опции для проведения своих там фестивалей «Белые ночи». И вот это все, весь этот комплекс, он должен был бы быть осмыслен как вот единый. И для всего комплекса надо просчитывать паркинги.
Спасибо. Мы продолжим беседу и общение с радиослушателями буквально через минуту после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии не подтвердили информацию об аресте Ратко Младича. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур сегодня посетит Беслан. Командование ВВС России опровергло заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами и вертолетом. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидата, победившего на выборах радикальной группировки «Хамас». Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с Людмилой Ильхачевой, представителем архитектора Доминика Перро в Петербурге. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Людмила Николаевна, вот мы там остановились.
Знаете, я бы хотела добить эту мысль. Я обратила внимание, что каждый раз происходит какой-то перерыв, когда я произношу слово «паркинг». Оно действительно очень судьбоносно для этого проекта. И вот сейчас, когда сменился директор северо-западной дирекции, им стал господин Гутовский. Вместо господина Кружилина, да. Я надеюсь, что ему все-таки удастся сделать две вещи. Это создать градостроительную концепцию и генеральный план строительства вот этого всего театрального ансамбля, о котором я говорил несколько минут тому назад, состоящего из нескольких сцен, из нескольких театров, вот этого единства театрального, со всем его инфраструктурным обеспечением, в частности, с паркингами. Потому что нигде, ни в Европе, ни в Америке, где мне удавалось бывать, я не видела парковки на 400 автомобилей под театральным зданием. Уж не будет ли у нас великолепная труппа Гергиева работать на то, чтобы обслуживать и содержать паркинг? Вот эта мысль, мне кажется, она очень, очень такая актуальная для новой северо-западной дирекции. И второе, ему надо создать эффективно работающую службу заказчика. Это тоже институция, которая у нас была, служба государственного заказчика, которая у нас была утрачена вот при переходе от социализма к тому недокапитализму, в котором мы сейчас живем. Потому что, например, когда Доминик Перро строил национальную библиотеку в Париже, согласованиями, организационными моментами, вот всей вот этой вот шелухой, которая неизбежно покрывает труд, собственно, творческий архитектор и проектный, занималось примерно 200 чиновников, высокооплачиваемых. Поэтому так быстро построили, поэтому так эффективно, и поэтому так было удобно работать архитектору. А у нас, к сожалению, в России архитектору дают деньги – и он сам бегает, согласовывает, сам добывает исходные данные. То есть он такой вот мастер на все руки. Они, конечно, у нас закалились в боях. Но я думаю, что вот иностранцам именно по этой причине довольно тяжело понять, что здесь происходит с нашей этой согласовательно-разрешительной системой. И, ну, и со всем тем, скажем, не отрефлексированностью заказчиком того, что он строит, где он строит, для кого он строит и как.
Именно заказчиков.
Заказчиком. Заказчиком. Именно, еще раз повторю, что заказчик.
То есть господин Гергиев имеется в виду?
Нет, господин Гергиев заказчиком не является. Является заказчиком государственным северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Господин Гергиев имеет какое-то право согласования, право, естественно, чего-то желать или не желать, но заказчиком он не является. Его можно назвать заказчиком де-факто, но не де-юра.
Один из наших радиослушателей упомянул коррупцию. И вот что вы можете по этому поводу сказать? Потому что один из, кстати, мифов, таких очень стойких, о том, что наши чиновники ставят палки в колеса проекту именно из-за того, чтобы каким-то образом делить те деньги, большие достаточно, да, которые выделены на этот проект.
Вы знаете, я не могу сказать, чтобы вот я заметила эту коррупцию хотя бы по отношению к с предыдущим директором северо-западной дирекции, хотя бы по отношению к, скажем, к точности и правильности исполнения финансовых обязательств именно. Вот один мой коллега, довольно остроумный человек, он недавно сказал, что вот предыдущий директор северо-западной дирекции скорее исполнял функцию инвестора, нежели заказчика, который должен работать вместе над программой, там, с проектировщиком, все время с ним взаимодействовать. Он давал деньги и делай, ну, либо что хочешь, либо то, что надо, либо то, что ты сам понимаешь. А вот финансовые обязательства исполнялись достаточно четко, регулярно и без опозданий. Не знаю, может, где-то еще там коррупция была зарыта, но пока ведь стройка не идет.
А когда вот будет построена эта сцена? Вот если коротко, какой год, например, хотя бы?
Вы знаете, насколько мне известно, сейчас сохраняются те же сроки, которые заявлялись при начале этого проекта, при том, что он, в общем, забуксовал, и его надо переделывать, по сути дела.
Это
2009 год. Да.
То есть изменения не смертельные, которые сейчас будут сделаны.
Понимаете, если думать о том, что сейчас, в общем, программа функционально изменена, и проект фактически, проектирование начинается с нуля, то я что-то вот, я желаю удачи господину Гутовскому, чтобы он выдержал эти сроки. То есть, что ему можно пожелать, это, знаете, вот мудрости, там, я не знаю, льва, силы льва, там, мудрости совы, гибкости змеи, там, не знаю, чего еще, но это очень сложно. Такой уникальный объект в такие форс-мажорные сроки и, в общем-то, с западным архитектором, который, ну, не так здесь все понимает хорошо, как российский, за ним надо ухаживать.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте, представьтесь и ваш вопрос.
Это меня, да?
Да-да-да, это я к вам обращаюсь.
Я Анатолий из Москвы. Моя специальность — режиссура, сценография и театральная архитектура. Я учился у Николая Павловича Акимова, если вы знаете такого, да?
Да.
Слышали.
Вот, вы знаете, ребята, вы меня, конечно, извините, но вот уже прозвучало в эфире ваше радио очень мудрое мнение архитектора Устинова, что все это, что там планируется, к театру, в общем, никакого ведь отношения не имеет. Что это банальность, накрытая куполом. И вот это здравое мнение чему-то не... Зачем в Петербурге вот эта архитектурная новация, которая новация в ближайшие 3 года? Театры строятся на века. Это же очень несерьезно все. Неужели это непонятно?
Спасибо.
А ответ требуется, да?
Естественно.
Хорошо, тогда, скажем, высказывание этого уважаемого радиослушателя, мне показалось, что он смешивает как бы две вещи. Он сказал, что он учился у Николая Павловича Акимова по театральным технологиям, по внутренней организации театра. Вот это все как раз, скажем, в этом проекте делают лучшие театральные технологи мира. Акустик, я не знаю, он делит там первое и второе место в этом мире по рейтингу господина Ясухиса Тойота. театральные технологии тоже безупречны. И, в общем-то, смешивать, скажем, вот эти два вопроса в один флакон, наверное, как-то смешно. Смешно особенно от человека, который в этом разбирается. Вот я бы ему рекомендовала сначала посмотреть, что же там за начинка внутри у этого театра, а потом судить об архитектуре. Может быть, это для него является приоритетом.
К сожалению, у нас буквально минута остается. Я бы хотел задать последний вопрос о развитии Петербурга. Вообще практика приглашения иностранных архитекторов, по вашему мнению, насколько она будет продолжена, насколько она полезна для города и насколько она поможет городу выйти из состояния там, какой-то стагнации, в которой все-таки он находился очень долгие годы?
Ну, вы знаете, я бы эту охарактеризовала эту ситуацию, которая сейчас вот произошла после этого конкурса, как, в общем-то, лед тронулся. Вот смотрите, прошел международный конкурс на Новую Голландию, реконструкцию. На днях, по-моему, 1 марта или 28 февраля объявят конкурс на стадион «Зенит», новый на Крестовском острове. Он тоже будет международный, там в списке потенциальных приглашенных есть довольно серьезные звезды. Другое дело, что я понимаю, что это тяжелый опыт, потому что всякий эксперимент и всякая инновация, он первопроходцам тяжело. Возможно, следующим будет легче, но это, в общем, наша интеграция в мировую архитектуру, наверное, так.
Спасибо. К сожалению, мы не успеваем обсудить всех вопросов, которые хотелось бы. Да? Пожелаем мужества Доминику Перо и тем иностранным архитекторам, которые придут за ним к нам в Петербург. Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Людмилой Лихачевой, представителем архитектора Доминика Перо в Петербурге. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день, 22 февраля», которую представит Наталья Нестеренко.
«Мой сегодняшний день».
22 февраля, среда. Петербуржцы представят события сегодняшнего дня. Елена Веленская, правозащитник.
Я пойду в офис партии «Яблоко». Там мы совместно с «Молодежным яблоком» организовываем такой вечер, посвященный 62-й годовщине депортации чеченского народа. И мы хотим показать один из фильмов о Чечне молодым людям, потому что наши предыдущие встречи показывают, что молодые люди, даже самые активные, практически ничего не знают о сегодняшней ситуации в Чечне, да и вообще об этой войне.
Менеджер Сергей Келлер несколько лет увлекается кайтингом. Сегодня он стартует со льда Финского залива.
В нашем городе происходит чемпионат мира по кайтингу. Это впервые в России проводится официальный этап чемпионата мира. Я участвую тоже в гонках. Сегодня старт, я надеюсь, что ветер будет, хотя прогнозы обещают нам сегодня в основном отдых, но зато мы познакомимся с кайтерами, которые приехали из-за границы. Их достаточно много. Москвичей мы уже всех знаем. Очень сильная команда из Мурманска, Петрозаводска. Мы очень надеемся, что опять займем первые места, как обычно.
И Олег Ершов, студент университета, сегодня выступит в непривычной для себя роли, роли учителя польского языка.
У меня будет урок с Бартоком Ехимчуком, который приехал из Польши с родителями, который работает по контракту в Петербурге 2 года. И Барток посещает математику, русские обычные предметы, но в программе также у него польский язык. И польский язык в польской школе – это прежде всего литература. Мы будем продолжать то, что начали на этой неделе, читать книгу Анны Даманьской о золотом башмачке, который обнаружили при реконструкции алтаря Вита Ствоша. Это известный на весь мир Мариатский костел в Кракове.
Это были Олег Ершов, студент университета, менеджер Сергей Келлер и Елена Веленская, правозащитник.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Война карикатур, две модели мусульманских государств и Запад. Политика Москвы в Каспийском регионе. Как получить научную степень в России. И программы поддержки семьи и детства, печальный опыт. Обо всем об этом сегодня в программе «Время и мир» в 10 часов утра по московскому времени. Ведущая программы Ирина Лагунина. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
У европейцев нет причин отказываться от мяса птицы.
Демонстранты призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама.
В Варшаве российского посла нет с июня 2005 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вокруг Скинвали сложилась тяжелейшая обстановка.
Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте радио.